Радио Прага. Новости.
Шенгенская зона, возможно, расширится еще до Рождества. В Чехии растет число заболеваний гепатитом С. Футболистов Славии ждет нелегкий матч в Севилье. Зона Шенгенского соглашения, по всей видимости, расширится еще до наступления рождественских каникул. По словам министра внутренних дел Португалии, которая ныне является страной-председателем Евросоюза, 9 стран, включая Чехию и Словакию, откроют свои границы на 2 недели раньше запланированного срока, еще до 20 декабря сего года. Португальский министр уточнил, что к этому времени будут упразднены только сухопутные границы. Воздушные кордоны перестанут существовать до 1 апреля года грядущего. В начале сего месяца потребители газа будут платить почти на 5% больше. В Праге и ее окрестностях, куда газ поставляет компания «Праска Пленаренска», цены возросли больше, чем на 6%. Наряду со столицей больше всего цены на газ возрастут в Южной Моравии, где компания «Югомаравска Пленаренска» их поднимет на 5,5%. Чешский рынок природного газа с апреля сего года является открытым, равно как и рынок электричества. Цены для окончательного потребителя определяют поставщики. Чешские эпидемиологи и гепатологи озабочены ростом случаев заболевания гепатитом С. Столь печальная тенденция дала себе знать еще в прошлом году, когда было зарегистрировано 1022 новых случая, что на 200 случаев больше, чем в 2005 году. В группе риска применительно к гепатиту С находятся прежде всего наркоманы, вводящие наркотики внутривенно. Согласно данным статистики, около 35% всех чешских инъекционных наркоманов являются носителями вируса гепатита С. Напомним, тип С является самым серьезным из всех гепатитов, да и вообще из всех вирусных заболеваний печени. Почти в 100% случаев он рано или поздно приводит к развитию злокачественных опухолей или цирроза печени. Футболисты Славии сыграют во вторник свой второй матч группового турнира Лиги чемпионов. Бразильский клуб отправится в Испанию в гости к ФК «Севилья». Тренер чешской команды Карл Ярулим вынужден спешно латать дыры в составе из-за проблем со здоровьем сразу несколько ведущих игроков. На поле в «Севилье» не смогут выйти Шмитцер, Товарыш, Брабец, Латка и надолго выбывший из строя Душан Швенто. Футболисты Славии, тем не менее, полны решимости углубить и без того серьезный кризис в игре обладателя Кубка УЕФА последних 2 лет, который в чемпионате Испании проиграл 4 матча подряд. Подробности в радиогазете в среду. Чешский теннисист Ержи Ванек вышел во второй круг представительного турнира в Токио, победив в 2 сетах с таким счетом 6-4 одного из хозяев корта Сатоши Ивабучи. Во втором круге Ванека ждет Томаш Бердых, который посеян на турнире под 2-м номером. Благодаря столь высокому посеву Бердых не должен был играть матч 1-го круга. В новом рейтинге лучших теннисистов планеты, опубликованном в понедельник, Бердыху принадлежит 10-я строчка. И о погоде. На большей части Чехии переменная облачность, местами дожди, днем столбик термометра становится у отметки 22. Утром и вечером в отдельных районах туманы или низкая облачность. Выпуск новостей Радио Прага подготовил Дима Лычев.
Здравствуйте. В студии Радио Прага вас приветствует Александра Вагнер. В нашей сегодняшней передаче Вацлав Гавел посетил Москву. Хореограф и танцор чешского происхождения Ержи Килиана приехал на гастроли в Прагу. В рубрике «Белые пятна истории» вы узнаете о том, как Чехословакия готовилась к ядерной войне. Оставайтесь на наших волнах. Экс-президент Чехии Вацлав Гавел после 12-летнего перерыва посетил Москву. В воскресенье он поздравил с 90-летием Юрия Любимова. В понедельник встретился с российскими правозащитниками и оппозиционерами. В музее и центре имени Андрея Сахарова Гавел участвовал в дискуссии о нынешнем состоянии гражданского общества в России. О том, насколько интересной была дискуссия, спрашивал у директора центра Юрия Самодурова Либор Кукол.
То, что говорил Вацлав Гавел, оно можно считать, скажем, вдохновляющим или полезным. Все-таки опыт Хартии 77, это были 70-е, 80-е годы. Тогда ситуация и в Чехословакии, ну и в Советском Союзе
другая, чем
в Советском Союзе.
Тогда и Хартия 77, и начало перестройки в Советском Союзе, это был, ну, скажем так, освобождение ну, еще предстояло. И все надежды были связаны с будущим, и они были впереди. Конечно, это была совершенно другая ситуация, чем сейчас. Когда Вацлаву Гавелу задавали, а ему задавали потом вопросы просто, ну, считаете ли вы возможным и необходимым объединение нынешних демократических политиков, представителей, вчера тоже выступал Явлинский, в частности, то он говорил об этом очень общими словами, очень осторожно, и говорил, что, конечно, это проблема, которая может быть решена только внутри самой страны. Понимаете, его слушали как человека с большим, с громадным моральным авторитетом. Ну, просто было ощущение, что рядом с тобой человек, который внес громадный вклад в историю. Вот мы сидели рядом с историческим лицом. Для меня это было важнее того, что он говорил.
Вацлава Гавела иногда обвиняют, что он русофоб, так скажем, что он не любит русских, что он не любит Россию. Какое у вас осталось впечатление?
Нет,
это все глупости?
Это невозможно. Это никому не пришло в голову. И понимаете, Вацлав Гавел сделал очень важный, как мне кажется, вчера шаг. Я просто знаю, что после встречи Людмила Алексеева, председатель Московской хельсинской группы, Елена Боннер, Сергей Ковалев, председатель фонда Сахаров, Лев Пономарев и Алексей Симонов, президент фонда защиты гласности, обратились к нему с просьбой войти в создаваемый международный комитет защиты политических заключенных и узников совести, прежде всего в России. Это очень важное предложение. Вот это очень важная инициатива самых видных российских правозащитников. И Вацлав Гавел, вот сегодня ночью мы получили факс с его подписью. Он согласился войти в этот комитет. Это лучше всего другого говорит о его отношении к России. Вы первый, кто об этом узнает из средств массовой массы. Это сенсация, в общем, для нас очень приятная. Вот очень важно было его участие в этом комитете.
Вы упоминали, что присутствовали такие люди, как Григорий Явлинский.
Владимир Лукин присутствовал.
И другие.
Уполномоченный по правам человека России.
И как вы думаете, эти люди, которые называются демократической оппозицией, их реально можно такое называть? И самое главное, есть реальная надежда, что у них будет влияние действительно на всю российскую общественность?
Вчера по телевизору, по российскому телевизору, по второму каналу российское телевидение передавали съезд, вот, на котором Путин согласился возглавить список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, и передали кусочек, передали сообщение о вчерашней встрече в музее-центре имени Андрея Сахарова. При этом не упомянули о том, что в этой встрече участвовал Вацлав Гавел. А показали выступление Григория Явлинского, фрагмент выступления, который говорил, что да, мы меньшинство. Мы не должны опускать руки и должны вот что-то делать, пытаясь это делать, понимая, что мы меньшинство. Вот то, что по российскому телевидению, понимаете, можно показать эту встречу, не упомянув, что в ней участвует Вацлав Гавел, а единственное, что показали то, что слова Григория Явлинского, что мы меньшинство, вот действительно говорит о соотношении сил оппозиции и, большинства общества в России. Вот соотношение таково. Можно показать только то, что слова «мы меньшинство», и не сказав, что участвует Вацлав Гавел, и что это и чему посвящена эта встреча, тоже не сказали.
Чешское здравоохранение – середнячок. По крайней мере, такой вывод можно сделать, изучив результаты исследования, проведенного среди стран-членов Европейского Союза. Компания Eurohealth Consumer, которая проводила исследование, оценивала сроки ожидания назначенной операции, доступность самых новых видов лекарств, результаты лечения, а также дружелюбность врачей. Если в прошлом году Чехия заняла 22-е место в рейтинге, то в этом 15-е. В исследовании отмечается, что местное здравоохранение преуспело в лечении рака. Пациент получает необходимое врачебное обслуживание спустя 3 недели после обнаружения опухоли. А вот высокая смертность от инфаркта, случаи нарушения прав пациентов или недоступность последних фармацевтических разработок все еще мешают чешской системе охраны здоровья встать в один ряд с лидерами рейтинга Австрии, Голландии и Франции. Тем не менее, Институт информации и статистики здравоохранения Чехии еще в прошлом году усомнился в результатах исследования, потому что извлеклись старые сведения, опубликованные в интернете. Республика якобы должна была занять 6-е место в рейтинге. Нынешнее 15-е тоже неплохой результат. Уровень врачебного обслуживания в стране лучше, чем, например, в Италии, Великобритании и Ирландии. На подмостках Национального театра в Праге в выходные дни блистали танцоры Нидерландского театра танца, неразрывно связанного с именем танцовщика и хореографа чешского происхождения Ержи Килиана. Подробнее Ларита Вашкова.
В марте нынешнего года хореограф и художественный руководитель Нидерландского театра танца Ержи Килиан отметил свое 60-летие, в честь которого и одновременно в знак благодарности Килиану за презентацию чешской культуры в мире 29 и 30 сентября состоялось пражское представление. В него вошли хореографии «Sleepless», «Шапо» и «27 минут 52 секунды». 2 года назад чешские зрители могли видеть килиановское «Арчимбольда» в исполнении всех 3 трупп Нидерландского театра в рамках проекта «Прага. Европейский город культуры». Ныне в чешскую столицу вместе с Ержи Килианом приехала 2-я труппа Нидерландского театра, которая является одной из наиболее востребованных и революционных групп всемирного современного танца.
Думаю, что он решил привести самый молодой состав театра по той причине, что он его больше всего вдохновляет. А также в составе Нидерландского театра 1 происходили персональные изменения. Во 2-м составе работают танцоры в возрасте с 18 до 23. Это такие зажигательные ребята, они по сути танцуют не на жизнь, а на смерть.
Делится своими ощущениями организатор гастролей Ижи Опела. Килиан, создавший хореографии «Листы тайны», «Симфоньету», «Глагольскую мессу» на музыку Яначика или «Полевую мессу» на музыку Мартину, «Падающих ангелов» по Рейху и многое другое, вновь подтвердил репутацию хореографа, вливающего свежую кровь в балет. Одна из хореографий «Sleepless» черпает из Моцарта, медленные пассажи «Адажо» и «Рондо до мажор», которого для хореографического опуса Килиана адаптировал немецкий композитор Дерк Гаубрих, тесно сотрудничающий с ним последние годы. Это сочинение для стеклянной гармоники Моцарт сочинил для незрячей девушки, поразившей его своей виртуозной игрой на этом инструменте. Будучи 6-летним мальчиком, Килиан видел стеклянную гармонику в витрине Пражского музея музыкальных инструментов. По площади, на которой находился музей, несомненно, когда-то проходил и Моцарт. Однако музыка венского гения – лишь отправная точка для Гаубриха, а танцовщики обнаружили способность существования в нескольких измерениях – реальном и заэкранном, производящем впечатление подводного мира. И если «Sleepless» Ержи Килиан предстает переводчиком самой трепетной шкалы человеческих состояний на хореографический язык, то в «Шапо», что в переводе означает «шляпа», он резвится вовсю, выбрав для своего искрометного балагана в качестве союзницы не что иное, как королевскую шляпу.
Это очень нетрадиционная вещь в творчестве Килиана. Она поставлена на костюмах и особенно шляпах. Это в своем роде воздание чести королеве Нидерландов Беатрис, которая обожает шляпы и одевает каждую из них только один раз в жизни. Можно сказать, что это шутливая хореография, и в силу того, что королеве Беатрис присуще чувство юмора, она реагировала на премьеру этого представления с восхищением. Вообще нидерландская публика восприняла это с огромным энтузиазмом. В отличие от чешской публики, имеющей лишь ограниченную возможность составить впечатление о работах Ержи Килиана, нидерландцы наблюдают за его развитием на протяжении длительного времени. Это очень просвещенная публика.
Говорит представитель фонда имени Ержи Килиана в Праге Эльвира Немечкова.
Обзор печати на волнах «Радио Прага». После выборов чешское правительство намеревалось сократить расходы бюджета не только при помощи реформы. В обещании правительства значилось, что в ближайшие 3 года из госаппарата уволят 39 тысяч человек. Против этого замысла тут же начали протестовать учителя, самая многочисленная армия государственных служащих. Правительство решило пойти обходным путем, снизить рост зарплаты. Вместо 4-5% ежегодной надбавки чеки в следующем году получат сверх нормы лишь 1.5% от зарплаты. Уволено будет почти 8 тысяч человек. Больше всего из Министерства финансов, Министерства обороны и Министерства социальных дел, пишет газета «Ледовые новины». Право сообщает, что полиция уже во второй раз обнаружила семью, живущую под открытым небом. На набережной неподалеку от центра Остравы патруль услышал детский плач. 8-летнего малыша нашли в палатке. Вскоре выяснилось, что у его родителей не было денег на оплату общежития, и им пришлось переселиться на улицу. Отец малютки нигде не прописан, а его мать изолирована в городе Жďár-na-Sázavě. Их, вероятно, лишат родительских прав. Несколько месяцев назад в пригороде Фриды-Камистыка нашли еще одну семью, которая жила в деревянном домике в лесу. Выросший на природе 4-летний ребенок не говорит. Ныне врачи пытаются научить его жизни в цивилизации. «Млада Фронт-Однес» называет переход с аналогового на цифровое телевидение революцией. Издание сообщает, что уже весной следующего года чешский зритель получит возможность, кроме 4 транслируемых ныне телевизионных каналов, принимать 2 новых – информационный Z1 и детский ТВ-погода. После того, как сигнал цифрового телевидения покроет крупнейшие чешские города, вещание начнет ТВ-барандов, которые планируют показывать больше фильмов. Некоторые из них будут снимать в ателье одноименной киностудии. Сколько времени может продлиться атомная война? День, неделю или месяц? Что реальнее, ядерный удар по системе гидроэлектростанций или паники среди населения? Как подготовиться к продовольственному кризису? На эти непростые вопросы искала ответы руководство Чехословакии в начале 60-х лет прошлого столетия. Об этом в программе Натальи Судленковой из цикла «Белые пятна чешской истории».
Два килограмма муки, полкило риса, по одному килограмму сахара и мяса, 5 яиц, 1 мыло. Больше в одни руки не давать, меньше можно. Приблизительно так можно коротко сформулировать план Центрального комитета Компартии Чехословакии по контролю за потребительским спросом в случае начала атомной войны. Мобилизационные планы партийного руководства Чехословакии учитывали не только технические, но и организационные аспекты возможного развития ядерного кризиса. В решениях ЦК партии отмечается необходимость резкого увеличения расходной части бюджета в первую очередь за счет Министерства обороны и затем за счет Министерства внутренних дел. Средства должны были пойти на обеспечение выплат резко возрастающему числу военнослужащих, на закупку продуктов питания, топлива и некоторых военной техники, а также для материального обеспечения сил гражданской обороны, рассказывает Леуш Прожил.
В документах Ústředního výboru týkajících se příprav k atomové válce se zvláštní důraz dává.
Особое значение в документах ЦК, касающихся подготовки к атомной войне, уделяется проблематике возникновения паники среди населения и лихорадочной скупки жителями страны продуктов питания. В решениях ЦК с начала 60-х лет отмечается необходимость не только гарантировать обеспечение продуктами питания магазинов в городах и деревнях, но и решительно бороться с проявлениями малодушия и провоцированием паники.
Ради борьбы с этими явлениями предполагалось немедленно ввести карточную систему распределения продуктов питания. Сама система предупреждения лихорадочных покупок должна была бы пройти через 2 этапа. На первом этапе в магазины предполагалось немедленно направить особо модные либо дефицитные товары, которые в мирное время на прилавках практически не появлялись. Партийные боссы исходили из того, что интерес к дефициту не может уничтожить ни холодная война, ни горячий ядерный конфликт. На втором этапе предполагалось введение карт-системы. Кстати, меры по обеспечению населения на случай грозящей атомной катастрофы относились к разряду совершенно секретных. Политбюро Компартии обсуждало их на заседании, состоявшемся 18 июля 1961 года. Член Политбюро Антонин Наводный, например, предлагал, цитирую, «В рамках действующих законных мероприятий с самого начала необходимо преследовать по закону тех, кто препятствовал бы обеспечению населения». Конец цитаты. Продолжает Леуш Прожил.
Zvláštní pozornost byla v dokumentech strany a vlády věnována zásobování obyvatelstva potravinami.
А особое внимание в документах партии и правительства уделялось обеспечению населения продуктом и питанием. На случай угрозы начала атомной войны были разработаны два варианта действий. Если угроза не была очень острой, то предполагалось запретить аграриям продавать свою продукцию кому-либо, кроме государственных закупочных структур. Разрешалось бы для своих нужд забивать в год лишь одну свинью. Если же угроза была бы более весомой, то список мероприятий расширялся. В этом случае вводились бы талоны на продукты питания и для работников аграрного сектора и членов их семей.
Страх грозящей ядерной катастрофы был настолько давящим, что даже ежегодное планирование принимало в расчет возможность введения мер по ограничению покупательской паники. Причем Политбюро всерьез опасалось того, что ядерная война растянется на достаточно длительный промежуток времени, а, соответственно, и на длительную и крайне интенсивную панику среди покупателей. К тому же были и объективные обстоятельства, вынуждавшие Политбюро весьма серьезно относиться к возможным проблемам в области обеспечения населения. Как пишет историк Карл Сибер, в 1961 году урожай картошки составлял лишь 61% от запланированного. Политбюро в резолюции своего заседания от 15 августа 1961 года отмечало, цитирую, «закупка картошки у сельхозсектора будет, вероятно, проходить уже во время объявленных чрезвычайных мер. Можно предполагать, что земледельцы будут стремиться продать как можно меньше картошки». Конец цитаты. Продолжает Леош Прожил.
Особое значение придавалось вопросам нормативов материальной заинтересованности, которые касались премирования работников сети розничной торговли. Ранее продавцы и продавщицы получали премии в зависимости от количества проданного товара. В условиях подготовки к атомной войне государство было заинтересовано прямо в противоположном – уменьшении количества проданного товара, поэтому этот способ премирования немедленно отменялся как бесполезный.
Также этот способ выпочту премии был неполучительный.
Предполагалось сделать все, чтобы обеспечить население как можно более привычный ход событий, чтобы никоим образом не подорвать веру в победу. В частности, предполагалось одномоментно вбросить в магазины товар 1 миллиард крон. В одном из пассажей резолюции ЦК поясняется необходимость сохранения как можно большего числа элементов мирной жизни. В частности, там написано, атмосфера общенародных усилий по обеспечению обороны страны может быть серьезно нарушена тем, что значительная часть населения будет чувствовать себя ущемленной и сосредоточит все свое внимание на обеспечении индивидуальных интересов. Конец цитаты. Далее Леош Прожил.
Коммунистическая страна Чехословакия старалась предем предположить, как бы поступал потенциальный неприятель.
Компартия Чехословакии пыталась предвидеть действия потенциального противника. В резолюциях отмечалось, что противник в случае военных действий пытался бы уничтожить руководство страны и сломать экономическую и политическую жизнь ударами оружия массового поражения, дополнительными попытками организации актов саботажа, диверсий, провоцирования паники и так далее. Руководством экономикой необходимо было бы в этом случае осуществлять в крайне сложных условиях под ударами противника, обеспечивать мобилизацию вооруженных сил, проводить эвакуацию населения и обеспечивать переход из условий мирной экономики на экономику военную.
Общая непростая ситуация предчувствия войны осложнялась еще и тем, что Чехословакия напряженно ожидала введения жесткой экономической блокады со стороны западных государств. Это означало необходимость обеспечения государственных закупок для создания резервов как продовольствия, так и промышленных товаров. В первую очередь, товаров стратегического предназначения. Компартия опасалась, что кроме эмбарго на поставки товаров из западных стран, государства-члены НАТО введут также ограничения на сам процесс доставки товаров как по железным дорогам, так и по морю и по воздуху. В этих условиях необходимо было мобилизовывать финансовые ресурсы, изыскивать возможности обеспечить дополнительные складские площади для хранения запасенных впрок товаров. Но в мобилизационных планах была еще одна крайне важная и особо секретная составляющая – охрана руководства Компартии. Обо всем этом в следующей программе цикла «Белые пятна чешской истории».
Передача русской редакции «Радио Прага» подошла к концу. Ждем ваших отзывов по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика. Или по электронной почте russkiysobaka.radio.cz. Полный архив наших передач вы найдете в интернете на сайте radio.cz. Программу подготовили Либор Кукол, Наталья Судленкова, Антон Каймаков, Ларита Вашкова и Дима Лычев. Звукорежиссер сегодняшней программы Даша Тылова, звукооператор Алыш Крупка. В студии с вами была Александра Вагнер. До новых встреч в эфире.
Утрела траву, а зачла ряд. Та малá dáma z předměstí, co umí lidem z dlaní číst. Tam kočky z rána mývají hlad, po noci plný neřestí, je pohladí a dá jim jíst. Po tmě se toulá, ale dnes spí, a její oči vidí víc než mý. Došly mi slova, já stál tam jen s touhle jedinou bych zemřel. Touhle bych zemřel jedinej den. A jestli vám to nestačí, kdyby tam stála stovka žen, vyzvuji k tanci a to netančí. Za tretí svý doupě má, mince po kašnách pozbírá a pak je skládá na kolej.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören und via Podcasting herunterladen. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Und zwar per E-Mail an die Adresse cr.